У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Процесс по новому делу в отношении оппозиционного политика Алексея Навального сделали закрытым.
Срок, я думаю, что по новому делу будет примерно такой же, 25 лет. Плюсом еще к тому, что он сидит там, по совокупности добавит.
Растет подтвержденное число погибших после разрушения Каховской ГЭС. Как проходила эвакуация затопленных территорий на оккупированной части Херсонской области.
МЧСовцы работают с 9 до 5. 5 часов стукнуло, все. Они развернулись, уехали по домам, у них все в порядке. Сверх нормы, никто не работает.
В этом дайджесте также рассказ жителя Мелитополя о ситуации в городе после его оккупации российскими войсками, проблемы с возвратом пленных из непризнанных так называемых республик ДНР и ЛНР после начала войны, а также рассказ о делах за демонстрацию ЛГБТ-отношений в России. Начнем с главной сегодня темы. Московский городской суд начал рассмотрение по существу нового уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Заседание проходит во Владимирской области в колонии номер 6, где политик отбывает наказание. Прокуратура настояла на том, чтобы процесс сделали закрытым. Навального обвиняют по 7 статьям Уголовного кодекса, и самая тяжелая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Другие статьи – это призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. О новом процессе в отношении оппозиционного политика в интервью «Радио Свобода» рассказал в апреле директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Срок, я думаю, что по новому делу будет примерно такой же, 25 лет. Плюсом еще к тому, что он сидит там, по совокупности добавят, и в итоге он будет сидеть больше, а потом выйдут совершенно на новые сроки. Для этого им нужны были вот эти террористические статьи, потому что 25 лет – это же максимум, который можно давать за такие преступления. А вот если ты добавляешь терроризм, тогда можно добавлять и до 35 лет, а потом можно добавлять и вообще, если его обвиняют в создании террористического сообщества или в чем-то таком, до пожизненного заключения. Поэтому, да, безусловно, мы вышли совершенно в иную реальность иных сроков. И сроки, где двушечка или пятерочка были – за Болотную площадь или за песню в храме, это совершенно уже прошлое, об этом нужно забыть. С Навальным там все было понятно, что он будет сидеть, пока Путин у власти. Про других коллег. Они же используют эти репрессии как точечное и пугающее что-то. И в отношении нашей команды, когда они даже возбудили дело всеобщее об экстремизме, они же не пришли к каждому стороннику, они не пришли даже к каждому координатору. Они выбрали тех людей, которые их интересуют, которые остались в России, да, которые сказали, мы не хотим уезжать ни при каких условиях, да, мы там были координаторами, но мы хотим продолжать просто свою жизнь в России, да, мы прекратили деятельность, но остаются в России. И именно за это, за то, что они остались тогда в России, за это нужно дать показательный срок, чтобы не думали еще и оставаться в России. Что если по вам принято решение выгнать вас всех за рубеж, то те, кто остались, да, уходят на большие сроки. Но опять же, те, кто реально был в команде важным звеном, но до признания нас экстремистской организацией в прошлом.
Говорил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Навальный и его соратники утверждают, что по предъявленным обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы. Свою вину политик не признает. Уголовное преследование оппозиционер считает политическим. Репрессии в России продолжаются и в отношении представителей сообщества ЛГБТК+. В России за демонстрацию ЛГБТ-отношений завели уже 33 административных дела, о чем написало издание «Ведомости» со ссылкой на депутата от «Единой России» Александра Хинштейна. С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Речь в основном идет об онлайн-кинотеатрах и телеканалах. Хинштейн отказывается говорить, какие конкретно нарушения были выявлены, однако решение вынесено уже по трем делам. На прошлой неделе Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. ЛГБТ-сообщество считает, что принятие этого закона резко осложнит жизнь трансгендеров в России. Он запрещает проведение операций, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и или вторичных половых признаков другого пола. Вот как комментирует это решение старший партнер организации «Дело ЛГБТ плюс» Владимир Комов в интервью Сайхану Цинцаеву.
Правовая логика, которая сейчас есть, и то, что сейчас принимается закон, который уже диктует врачам, как поступать с людьми, которым, казалось бы, они поклялись помогать, как дискриминировать людей, то да, если мы посмотрим логику, то такое вполне себе можно ожидать в ближайшем будущем. И эта логика, да, травлю одной конкретной социальной группы. Однако, вы посмотрите, как, например, министр юстиции обосновывает эту самую травлю. Он объясняет ее тем, что в нашей стране есть некие конституционные приоритеты, никак, правда, не основаны на Конституции. И мы имеем право в интересах нации и государства что угодно делать с личностью. Такое уже было в истории мира. В одной из правовых систем, когда личность... значит, ничто, нация значит все. И именно такую правовую систему насаждают у нас. Поэтому вполне себе логично говорить и о конверсионной терапии, и о карательной медицине, и о запрете абортов, потому что все это продолжение одной линии, четко продвигаемой правительством. Просто так уж получилось, что властям было удобно начать с ЛГБТ-сообщества. Они давно готовили к этому почву.
Говорил Владимир Комов, старший партнер организации «Дело ЛГБТ+». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, из них 13 утонули, а 4 человека погибли от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести 31 человек. Речь идет о числе погибших на правом берегу Днепра, который контролируется Украиной. Также о том, что число погибших увеличивается, сообщают российские официальные СМИ. В воскресенье стало известно, что на территории Херсонской области, которая находится под контролем российских войск, после разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек. Ранее сообщалось о 29 погибших. Волонтеры из аннексированного Россией Крыма помогают эвакуировать людей и собирают гуманитарную помощь для жителей оккупированной части Херсонской области, чьи дома затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Николаем Бергом они рассказали, что происходит на затопленных территориях. Вот свидетельство севастопольца Сергея Кондранина.
Со время бедствия, взрыва Каховской ГЭС мы ездим туда каждый день. И не только мы. Много волонтеров ездит, много подключилось церквей из Крыма, которые возят туда гуманитарную помощь, которые ездят туда с лодками. Так каждый день мы туда ездим. Да, МЧС сейчас плотно занялась этим вопросом. Много работы идет МЧС в последние дни. В первые дни, ну вам скажу так, в первые дни мы были в направлении Голой пристани, заплывали оттуда, видели только корреспондентов Первого канала, по телевизору все видели, это наши волонтеры, почему-то их назвали московскими, но это были волонтеры из Крыма. Сейчас МЧС осуществляет помощь, оказание по эвакуации людей. Ну и также привлекает туда и волонтеров. Также люди выезжают. Вчера только вывезли 12 человек одним автобусом из Голой пристани. Сегодня 23 человека также ждут, хотят выезжать через Крым к своим родственникам. Краснодар, Сочи, едут Москва. Кто-то едет в Европу. Военные силовики не пускают волонтеров. Да, отчасти это правда. Почему это объясняется только одной причиной? Потому что Днепр разлился, и с правой стороны также были сведения, что заплывали либо волонтеры, либо кто-то, но имели доступ на левый берег, и военные переживают, чтобы это не были группы ДРГ. Также проверяют волонтеров на мародерство. Почему? Потому что, сами понимаете, во время бедствия есть разные люди, которые занимаются совсем непристойными вопросами. И вот по этой причине военные проверяют грузы, проверяют документы волонтеров, лодочников, проверяют документы на моторы, на лодки, чтобы было понятно, что они приобретались с этой стороны. Только вот этим и обоснована, даже не скажу агрессия, но как бы пристальность со стороны военных. Фильтрацию проводят на пункте КПП при въезде в Армянск со стороны Чаплынки. Да, конечно, фильтрация проводится, проверяются документы, проверяются военными ФСБ, пересекающих лиц, граждан Украины, кто получал паспорта, кто не получал, кто с документами.
Рассказывал волонтер Сергей Кондранин. Общее подтвержденное официальными лицами обеих сторон число погибших превысило 50 человек. Волонтер Марина Пирогова рассказывает о том, как эвакуировали жителей левого берега Днепра в Херсонской области и что она увидела там.
Там, где есть вода, я даже не была, чтобы вот видеть именно совсем затопленные в моменте дома, не там, где вода сошла, а именно в моменте. Поэтому самого страшного мы не увидели. Но даже то, что увидели, это глобально очень неприятное, очень гнетущее такое ощущение заброшенности. Эти агитационные плакаты российские, «Я на своей земле» и прочее. МЧСовцы работают с 9 до 5. 5 часов стукнуло, все. Они развернулись, уехали по домам, у них все в порядке. То есть сверх нормы никто не работает. Это просто люди вот с таким отношением. Еще разговаривали вот этот Женя, который с нами ездит, он верующий. Он из Дальнего Востока, и он рассказывал, что вот он 8 лет уже помогает с такой же помощью предметной людям на Донбассе. И он спрашивал, скажите вообще, как вот... люди, чего хотят люди? Ну, понятно, кроме мира, чего хотят люди? И дружно, вот практически в один голос они сказали «перемоги». И он говорит, ну вот, вот хотелось услышать от людей. Конкретно не то, что там нам рассказывают одни или другие власти, а что, чего хотят люди. Говорит, я понял. И обсуждали эвакуированных людей, которых вывезли, поселили где-то. Они там как-то живут, а душа осталась дома. И люди живут без души. И жизнь ли это без души? Те, кого эвакуировали, они в безопасности, понимают, как им просто хочется домой. В частности, это объясняет людей, которые не хотят выезжать. Они уже на себя примерили вот этот момент выезда непонятно куда, непонятно насколько, может быть, навсегда. И поэтому настроение, конечно, когда люди там посылают и говорят МЧСовцев, и говорят, идите нахрен, скоро придут наши, найдут тут в порядке, а мы их дождемся, они абсолютно понятны. У людей уже просто все болевые пороги сорваны, и там уже даже в какие-то случаи не срабатывают инстинкты самосохранения. Ну и плюс уже, когда в таком масштабе постоянно идет дезинформация, постоянная дезинформация от властей российских, то когда им говорят, давайте вас эвакуировать, потому что сейчас придет вода, люди не верят, что придет вода. Вот эта бабуля, которую мы вот с семьей вывезли, она говорит, ну у нас было по колено, нам говорят, вода будет прибывать, но мы же не поверили, нас хотели вывезти, но мы сказали, у нас нормально все, мы переждем. И в итоге как уж поднялась до потолка. Поэтому недоверие абсолютное к оккупационной власти. Но для меня, я, допустим, в таких местах не была. Да? Я в Крыму наблюдаю совсем другое. Здесь встретить человека, который мне открыто скажет, что он не поддерживает Россию, не то что сложно, а невозможно. Просто невозможно. Ну и там я увидела, для меня это прям такой контраст. И если честно, я прям от этого отвыкла. За то время, которое я не живу в Украине, я прям, блин, и очень соскучилась по вот этому.
Рассказывала волонтер Марина Пирогова. О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища затопило более 50 населенных пунктов по обеим берегам Днепра. Из-за разрушения плотины под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области. Из них около 30% – это правобережная часть, остальное – занятый Россией левый берег Днепра. О том, что происходит в незатопленных регионах Украины, оккупированных Россией, свидетельство Игоря. Он родом из Мелитополя, однако решил уехать из этого города Запорожской области через полгода жизни в оккупации. В Мелитополе у него остаются родители, поэтому он попросил не называть его фамилию, хотя редакция она известна. Игорь рассказал о том, как живут сейчас мелитопольцы, а также о похищении его друга, о котором уже месяц нет никаких сведений.
Мелитополь не является фронтовым городом первой линии, то есть он как тыл глубокий. И поэтому туда иногда прилетает к нам на военный аэродром, наши украинские военные бьют их. Бывает, взрывается что-то чуть дальше, где лиман, там ближе к Кирилловке, если я не ошибаюсь. Опять же, периодически доносятся какие-то вести про партизанское движение, но опять это все, что я могу судить только с местных новостей, вот и рассказываю. Урезаются сильно разные права людей, понятное дело. Могут остановить на улице, проверить телефон. По всему городу развешаны плакаты, как это было и в Херсонской области, Россия здесь навсегда, и, в общем, подобный разный бред. Пытаются они как-то наладить, насколько я понимаю, какую-то там бизнес-деятельность, с какими-то коллаборантами идти. Естественно, огромное количество техники ездит по городу, перегоняет постоянно, потому что, как я уже говорил, Мелитополь один из основных путей крымского направления, поэтому все, кто едут, все проезжают город либо по объездной, либо вообще по центральной улице. Когда я еще был в городе, просто колонны неслись по нашим центральным проспектам. Это выглядело крайне. Сначала страшно, потом уже привыкаешь, съезжаешь на обочину, потому что там эта колонна прет, она и сбивать машину может, и не думает ни о чем. Все это, в принципе, продолжалось до недавнего момента. У меня там несколько друзей еще тоже оставалось, которые не могут выехать по разным причинам. И вот одного из моих близких друзей 12 мая задержали, и до сих пор непонятно, где он находится, его состояние, все, вообще никакой информации. Зовут его Зиновкин Константин Юрьевич, он 1989 года рождения. В мирное время он работал с слесарем за станком ЧПУ, занимался металлом, обработкой, в общем, все с этим связано. С военными, в принципе, никогда никак не был не связан, но, в общем, абсолютно гражданский человек, ничего военного, ни в АТО не участвовал нигде. 12 мая он вышел с утра в магазин, то, что я знаю, и его задержали. Как задержали, я не знаю, потому что никто этого не видел. Но сам факт, что после этого с его ключами, он живет вместе с мамой в своей квартире, и в эту квартиру, с которой он вышел, через вот, буквально 10 минут, как он вышел, пришли трое человек в масках, представили, что они местные ФСБ, что ее сын задержан, мама в этот момент была дома. В общем, перевернули все вверх дном в комнате, забрали документы его, по-моему, все, забрали ключи, по-моему, да, и ушли. Мама, естественно, там пыталась хоть что-то спросить, где, как, куда обращаться, как искать. Ничего они не ответили, просто вышли, все. Это все то, что известно. После этого мама пыталась обращаться в местную полицию, в местное ФСБ, отделение, которое открылось, в следственный комитет, по-моему, обращалась, да, в прокуратуру и в военную администрацию ходила. То есть все местное в Мелитополе. Нигде ничего. Они все эти структуры друг на друга перекидывают, родственников таких пропавших. В полиции говорят, идите обращайтесь в ФСБ. В ФСБ говорят, пишите заявление в Следственном комитете о пропаже. Следственный комитет отказывается принимать заявление, отправляют в прокуратуру. И вот так вот все по кругу. То есть какой-то сущий ад в этом плане.
Игорь, родом из Мелитополя, рассказывал о жизни в этом городе после его оккупации российской армией. О похищении людей до начала нынешней войны было хорошо известно жителям оккупированной России части Донбасса. Марина Шифер уже много лет разыскивает своего отца, пропавшего в Донецкой области. Возможно, он находится в заключении. По крайней мере, освобожденные до начала войны пленные говорили, что видели его. При этом власти непризнанной ДНР не признают, что арестовали отца Марины Шифер. Она несколько лет возглавляет организацию, объединяющую родственников, удерживаемых в ДНР и ЛНР. В интервью «Радио Свобода» Шифер рассказала о том, с какими проблемами столкнулись родственники пленных после начала полномасштабной агрессии России.
С того, что мне известно в отношении родственников, которые тоже боролись за своих любимых людей, которые были в плену, еще с той группы, за которую, по крайней мере, мы боролись, никто не освобожден. Могу сказать, что у меня было два дела в Европейском суде по правам человека в Голландии. Оба дела закончились в 2021 году тем, что... Ну, вернее, они не закончили. Промежуточная стадия была... Ответ из Российской Федерации поступил такого плана, что ДНР и ЛНР, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской области, ОРДЛО так называемое, это не территория Российской Федерации, и, соответственно, суд в Голландии не имеет права даже у них запрашивать какие-либо сведения о моем отце, хотя есть свидетельские подтверждения освобожденных в результате обмена, что он именно там, и это точно он. И когда я возобновила это дело уже с момента, когда они признали эти республики территорией РФ, это накануне полномасштабной войны было, я сразу активизировалась в этом плане. От них сейчас на данный момент просто не приходит никакого ответа. То есть сначала у них был ответ, что это не наши земли, мы не ответственны ни за что, что там происходит, обращайтесь в Украину. Со временем они просто начали игнорировать, грубо говоря, обращение суда голландского в отношении моего отца. Поэтому сегодня можно только молиться, наверное, как и раньше, надеяться, что все-таки это разрешится. Поэтому у меня на самом деле вера только в одно, что эта война закончится деоккупацией территории, в частности Донецка, и даст мне возможность хотя бы физическую попасть в Донецк и начать уже расследование того, что же там на самом деле случилось и где он.
Вы долгое время возглавляете группу людей, у которых пленные остаются в Донецке, и я так понимаю, что некоторые из них все-таки подтверждены той стороной, некоторые из этого списка, да, которые существуют, подтверждены той стороной, что эти люди действительно находятся в заключении. А вот расскажите, пожалуйста, это о том, что с этими людьми происходит, и есть ли какие-то вот подвижки в этом направлении? Вот.
Да, дело в том, что подтверждены те пленные, по делам которых были вынесены приговоры. В отношении моего отца нет такого решения, и среди тех пленных, у которых были приговоры, у них есть возможность, насколько мне известно, минимального контакта с ними. Они борются уже с этими псевдореспубликами на каком-то, если это можно назвать, официальном уровне.
Из того списка, который существовал до начала войны, это, кажется, 251 фамилия. Каков процент людей, которые действительно признаны, что они находятся в заключении в ДНР и ЛНР?
В списке этих 250 человек это те люди, которые уже находятся в списке обменов, которые Украина создает. То есть туда, в принципе, в этот список могут только подтвержденные попасть люди, но подтвержденные со стороны украинского правительства. То есть в их отношении есть свидетельские показания людей, которые их видели, точно могут подтвердить, что они там, либо люди, которым были вынесены приговоры. То есть 250 человек – это в любом случае те, которые подтверждены как заложники ОРДЛО со стороны Украины. Кого и какое количество подтверждает псевдореспублика, ну, это, честно говоря, такая русская рулетка, но это просто фарс сплошной, поэтому неважно даже, что они скажут, да.
Хорошо, а вот по этим людям, которых они официально признают, что они требуют, как они хотят их освобождать?
До начала полномасштабной войны они торговались, были какие-то серии заседаний, ничем не решалось, потому что они выставляли требования, на которые комиссия, которая в Украине заседала по этому вопросу обмена, просто не могла пойти, потому что их требования были просто абсурдными, и на данный момент, я так понимаю, этих переговоров в принципе нет, потому что актуальным вопросом является именно военнопленные, и этим интенсивно занимаются, а наших родственников считают гражданскими заложниками, и по сути ссылаются только на то, что их вообще не имеют права там держать, и, соответственно, в обмены мы никакие не можем их поместить.
Марина Шифер рассказывала о том, с какими проблемами столкнулись родственники пленных после начала войны. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Антивоенные протесты в России начались с первых дней после начала российской агрессии в Украине. Но насколько массовыми являются эти выступления, стало понятно спустя год после начала войны. Движение «Весна», запустившее в соцсетях проект об уличной антивоенной агитации «Видимый протест», заявило, что за год антивоенные выступления охватили более чем 220 городов, получено 30 тысяч фотографий от участников. Движению «Феминистское антивоенное сопротивление» в начале мая присудили Ахинскую премию мира. Это решение было принято, как указывает жюри, потому что ФАС выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма. Кроме того, организация борется с крайне консервативными представлениями о гендере и семье, преобладающими в России, а также с дискриминацией и репрессиями в отношении сообщества ЛГБТК+. Многие активистки феминистского антивоенного сопротивления покинули Россию, основав ячейки организации в разных странах, в основном Европейского Союза. Россиянка Вера Легких – одна из них. Она уехала из родной Москвы после протестов 2012 года, когда ее поразила жестокость, с какой разгоняли протестующих. Сейчас она является активисткой феминистского антивоенного сопротивления в Праге.
Феминистки в основном занимаются темой домашнего насилия, любого другого насилия в отношении женщин. И в обществе это рассматривается как фокус на проблемы женщин, но в целом это интерсекциональный феминизм рассматривает и проблемы любых других угнетенных групп, в том числе мигрантов, в том числе ЛГБТ+, К и другие. Поэтому нам эта проблема была всегда очень близка. И война, как крайняя степень патриархата, показывает нам, что вот это насилие, которое превалирует в России и декриминализировано сейчас, оно не заканчивается ничем хорошим, и из дома оно потом выдвигается дальше, преодолевая границы своей страны и нападая на соседей. То есть мы говорим об истоках, чтобы лучше понимать, как работать с теми, кто остается сейчас в России, теми, кто подвержен пропаганде, и будучи здесь в безопасности и имея такие привилегии, как у меня, я понимаю какую-то степень. Это не ответственность, но очень хочется увеличить свою солидарность с активистками в России. Все, что мы делаем в феминистском антивоенном сопротивлении, мы очень много сил и навыков уделяем безопасности наших участниц в России, и анонимности их, и попытках, в общем, как-то оградить их от репрессивной машины. Дело в том, что когда полномасштабная война началась, феминисток особо не трогали до этого. Поэтому это была довольно большая сеть активистов, которые были не тронуты репрессиями. И со временем этих людей становилось меньше и меньше, и нам каким-то образом все-таки удалось часть людей привести в анонимное состояние, скажем так, и обезопасить. Дело в том, что феминистское антивоенное сопротивление — это не юридическое лицо и никакая не организация, поэтому мы не можем сказать, кто активистки ФАС, а кто нет, потому что они анонимны даже для нас. Пока что мне неизвестно о делах, где присутствовало бы именно упоминание феминистского антивоенного сопротивления. Возможно, это были участницы или участники акций, которые мы опубликовали на канале, и они присоединялись к этому. Но можем ли мы сказать, что это участницы ФАС? Нет, потому что у нас даже нету каких-то ответственных лиц, которые могут такое взять на себя какую-то ответственность, такое даже сказать. То есть лидерские полномочия их не присутствуют, потому что это не организация. У нас, конечно, есть перечень каких-то задач, которые мы перед собой ставим, и в основном это борьба с пропагандой внутри России.
Представительница феминистского антивоенного сопротивления Вера Легких рассказывала о том, как российские феминистки пытаются остановить войну, развязанную Россией. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».